Итак, вы сказали, что иудеи не утратили нравственность. Почему же они поступили так со Христом, не стали его слушать?
Потому что они не нравственность утратили, а понятие духа закона. Для них было именно важно, к примеру, не исцелять расслабленного в субботу. Это было для них нарушением закона. А помните еще одна такая иллюстрация исполнения закона? Помните притчу о мытаре и фарисее? Чем кичился фарисей? Тем, что он платил десятину с мяты и тмина. Если задуматься, фарисей – учитель. Он должен книги читать, писать и учить. Неужели он выращивает мяту и тмин? Нет, он не выращивает их. Это он вышел из своего дома и увидел самосевом кустик мяты, посчитал листики, отсчитал десятую часть и отнес в храм. А потом у него был урожай тмина с одного кустика. Он аккуратненько отсчитал зернышки, отсчитал десятую часть и тоже отнес в храм. Речь идет о детализации нормы закона и утрате значения, ради чего это было дано. Нравственность у них как раз была на высоте.
Второй вопрос. Расскажите, пожалуйста, подробнее о медном змее Моисея. После змея-искусителя образ змея в положительном смысле воспринимается с трудом. Почему снова змей?
А дело в том, что еще в Библии, в Бытии, при описании грехопадения было сказано, змей был мудрее и хитрее всех. Это с одной стороны. С другой стороны, мы видим здесь уже отрицательное значение, которое змей приобретает после грехопадения. И это значение, оно не утрачивается за исключением одного момента – мудрости змея. Вот мудрость иногда восхваляется отдельно. Помните, будьте кротки, как голуби, мудры, как змеи. Там сохраняется это значение. Так вот теперь, на самом деле, если мы говорим о медном змее, никакого положительного образа в медном змее нет. Змей медный был не образом Бога, иначе бы все иудеи стали идолопоклонниками. Змей был символом того греха, который совершили иудеи в пустыне, усомнившись в промысле Божьем. И на них стали нападать змеи и кусать их. Они взмолились к Богу и одумались. И тот змей, который был сооружен, был символом их греха. Люди, смотря на него, они раскаивались в своем грехе и возвращались к Богу. И укушенные не умирали. Но никоим образом медный змей не был положительным образом или еще хуже, образом Бога.
Следующий вопрос. Предполагал ли Господь, давая заповедь Адаму о невкушении плода древа добра и зла, что человек, имея свободную волю, все-таки нарушит эту заповедь? Возможно ли было другое развитие событий?
Вопрос очень хороший. Предполагал ли Господь? Этот вопрос предполагает, что Господь чего-то не знал. Господь с одной стороны, вездесущ, с другой стороны, он всеведущ, с третьей, он вечен. Он пребывает в каждом моменте нашего времени. Именно поэтому он знает все. Господь знал, что произойдет с миром после его творения. Дело в том, что мы с вами живем во времени. Что такое время? Как вообще мы определяем, что прошло 5 минут? Мы смотрим на изменения вокруг. Изменение солнца на небосклоне, изменение стрелки на часах. Происходит изменение, и мы сможем сказать, что прошло столько-то минут. Мы смотрим на человека и говорим, уже как постарел-то он. Ага, значит, прошло лет 20. Речь идет об изменении. Человечество и весь мир живет в изменяющемся мире, во времени. Господь неизменяем, Он вечен. Для него каждый момент времени сейчас. Поэтому ответить на этот вопрос, предполагал ли Господь, невозможно. Он знал. У него не было сомнения. Наверное, вопрос был в другом. А зачем Господь тогда сотворил человека, который пал, и могло ли быть как-нибудь по-другому? Могло ли быть как-нибудь по-другому тоже? Вопрос из области фантастики, если учесть, что Господь знает все. А вот почему он создал человека, который пал, этот вопрос не такой должен быть. А почему Господь создал человека вообще? Кто такой человек и чем он отличается, например, от животного? Человек отличается от животного тем, что он создан по образу и по подобию Божию. Вернее сказать, он создан по образу. В нем есть те же свойства, что и в Боге: вечность, разумность, возможность творить, креативность, как это сейчас называется, любовь и многое-многое другое. Все эти свойства в зародыше, не в абсолютном значении, как в Боге, даны человеку. Этим он отличается даже от ангелов. Но цель человека – приблизиться к Богу, совершенствоваться посредством своих действий. Только такое свободное существо может воспринять блага, которыми хочет Господь поделиться. Если бы человек действовал как запрограммированный робот, не мог бы согрешить, ну, предположим, да, создали человека, который грешить не может, он не был бы человеком. Он был еще одним видом животного, который тоже действует по определенной программе. Он действует, исходя из собственных инстинктов. Я имею в виду животное и такой бы человек. Человек же свободен. И свою свободу он может проявлять по-разному. Просто история нашего спасения такова.
Аз есть сущий. Сущий от слова «суть». То есть Господь говорит о себе, аз есть суть всего существующего. Как понять слово «сущий»?
Задам вам вопрос. Как вы думаете, я существую? Точно? Меня все трогали. Может, я голограмма здесь? Так вот, с точки зрения филологии еврейского языка, я не могу сказать, что я существую. Только Господь существует. А я существую, потому что мои родители дали мне существование. Мои родители существуют, потому что им кто-то дал существование и так далее. Сущий, то есть тот, кто существует сам по себе, ему никто не давал существование. И сущий, тот, кто дает это существование другим. Когда это имя было в полноте открыто Израилю, стоял вопрос, сохранится ли Израиль как народ, или его в Египте уничтожат, быть или не быть. И тогда Господь говорит: «Аз есмь сущий, я тот, кто дает бытие, я сохраню вас, стану вашим Богом».
Напомню, что вы можете передавать записочки через семинаристов, которые здесь по краям стоят, а я продолжу зачитывание вопросов. Апостол Павел называет Мельхиседека прообразом Христа. Можно ли таким образом считать повествование о Мельхиседеке также мессианским пророчеством?
А прообраз – это не пророчество. Пророчество – это указание, каким будет Мессия. Прообраз же – это некое явление, некое событие, некий человек, которого мы можем рассматривать как прообраз, то есть как такое же событие, но только когда проповедующий использует его в качестве предлога для проповеди. Ну, например, давайте поговорим о том, что Христос, первосвященник, приносит себя как жертву. А вот было такое ветхозаветное событие. И используется этот прообраз именно как предлог для проповеди. Естественно, никто, читавший о Мелхиседеке в то время, не рассматривал его как мессианское пророчество. Это не могло быть так. Мессианское пророчество – это прямое указание. Не отойдет скипетр от Иуды и законодателя чресл его, доколе не явится примиритель. Четкое указание, что произойдет. Прообраз не равняется пророчеству.
Правда ли, что евреи уничтожили какие-то места из Библии, указывающие на пришествие в мир Иисуса Христа?
Да, такая попытка была, но не то, что они уничтожили, у нас какая-то обрезанная Библия. Нет, наша Библия какая нужна. А дело в том, что некоторые места впоследствии евреи стали переводить по-другому. Дело в том, что первоначальный текст был написан на еврейском, впоследствии он был переведен на греческий самими евреями. Так появилась Септуагинта, тот перевод, который был воспринят христианской церковью. Все греческое богословие – это богословие Септуагинты. Кстати, и перевод на церковнославянский язык – это перевод не с еврейского языка, а с греческого, с септуагинта. Так вот, впоследствии евреи попытались исправить ситуацию для того, чтобы ввести некий диалог с христианами. И они стали изменять греческие переводы, употребляя такие слова вроде «се дева в чреве приимет». Вот давайте мы не деву укажем, девственница, а укажем девушка. А девушка ведь может быть просто молодой женщиной. И вот давайте теперь дискутировать, что же имел в виду Исаия в своем пророчестве. Речь идет именно о греческих переводах. Сам еврейский текст серьезным изменениям не подвергся. И это доказали находки кумранских рукописей в середине 20-го столетия. То есть не волнуйтесь, наша Библия правильная и точная.
Так наша цель — стать Богом? Знак вопроса.
Да. Наша цель — уподобиться Богу. Или, выражаясь другим богословским языком, обожиться. Другое дело, что так как Господь абсолютно совершенен, то к этому мы будем стремиться все наше существование.
Почему же все-таки мудрость связывается именно со змеем? Тут много вопросов про змея.
Некий образ о том, что змея все-таки мудра. Я, конечно, понимаю, что скоро мы уже перейдем к тем, кого еще змеями называют.
Ну так, народные разные аллегории.
Да, народные аллегории. А теперь давайте вопросы, которые хотели задавать устно. Пожалуйста. Да, пожалуйста.
Микрофон.
А вы с этой стороны, наверное, пойдете.
Да.
Ну или давайте, задайте так, я его озвучу, я вас услышу.
У кого-то, по-моему, святых отцов, я могу, правда, ошибаться, но где-то я читала, что древо жизни, которое было в раю, это не в прямом физическом смысле слова «древо», а имелся в виду источник благодати, именно благодать Божия. Это так или нет?
Дело в том, что... Спасибо большое за вопрос. Древо жизни все-таки, на мой взгляд, нужно понимать физически, как некое древо, от которого они могли вкушать. Но что происходило через это вкушение? Дарование благодати Божией. Просто некоторые говорят о том, что весь рай – это некая аллегория. С ними я не соглашусь. Рай – это было конкретное место на земле с двумя деревьями. Важными. Другие деревья тоже были вокруг, потому что они вкушали от этих древ. Но древо жизни и древо познания добра и зла – это были все-таки действительно физические деревья, которые росли в раю. А видел ли я древо познания добра и зла? Нет, не видел, и древо жизни я не видел. А давайте я перефразирую ваш вопрос. А можно ли найти то место, на котором находился рай? Дело в том, что найти, где находился рай, невозможно по одной простой причине. После изгнания Адама из рая и Евы, рядом с древом жизни был поставлен архангел. Ангел с мечом обращающимся, которым он не подпускал Адама к древу жизни. Более того, впоследствии в песнопениях церкви мы видим и слышим сейчас во время Великого Поста: «Седи, Адам, прямо рай и плакавшийся». То есть после изгнания Адам сидел напротив рая и плакал. «Вот он, рай, я мог бы там жить». Грехопадение. Меня оттуда изгнали. То есть это было конкретное место. Но место, которое было важно двумя деревьями. Одно уже сыграло свою роль, второе было закрыто для человека. Невозможно найти это место. А главное, что оно стало точно таким же, как и весь остальной мир. Он изменился после грехопадения. Поэтому археологически найти рай невозможно. Но если учесть, что в раю у нас текли четыре реки, две из которых именуются Тигр и Ефрат, то это где-то там, рядом с Тигром и Ефратом.
Заповедь про субботу дана Богом в Ветхом Завете. Должна ли она соблюдаться в Новом Завете? Если нет, то почему остальные заповеди должны соблюдаться? Я уж не знаю, что подразумевается. Может быть, не убий, не прелюбодействуй.
Ну да, это спорный вопрос. Теперь провокационный вопрос. А христиане субботу соблюдают? Соблюдают. Сейчас я вам глаза открою на жизнь. Итак, действительно, это заповедь о том, что человек должен посвящать один день в неделю Богу. Он должен посвящать его добрым делам, он должен посвящать его молитве. Но так как в христианском мире мы перешагнули через седьмой день, мы живем уже в новом дне, в воскресении Господне, то действительно христиане в первую очередь почитают один из семи дней, но воскресение, не субботу. При этом значение субботы не утрачено. Вспомните, мы сейчас постимся с вами, Великий пост. У нас какие дни есть? Будничные с понедельника по пятницу и отдельно суббота-воскресенье. Между прочим, литургия совершается только в субботу и в воскресенье. Я не о прежде о священных, я о полной литургии. Субботу христиане продолжают чтить. Она на самом деле точно так же почитается. Не в ряду воскресенья, но и не в ряду будничных дней, седмичных дней.
Ожидаемый вопрос про трактование различных научных теорий о создании мира в рамках христианского креационизма. Итак, шестоднев, эволюция, большой взрыв, знаки вопроса.
Ну, я думаю, что если я сейчас начну отвечать на этот вопрос, то я думаю, к завтрашнему 9 я успею освободиться и прочесть лекцию студентам, потому что вопрос огромный. Давайте я скажу следующим образом, что если говорить об эволюции, то эта теория, вообще-то выражаясь научным языком, гипотеза Дарвина, она не подтвердилась. До сих пор у нас нет переходных видов, то есть, условно говоря, тех видов, которые, там, к примеру, от обезьян до человека имели место быть. Все то, что было предложено в свое время в качестве неких переходных видов, потом обнаружилось и живет до сих пор, и ныне здравствует. То есть, иными словами, теория эволюции, гипотеза эволюции, она не подтвердилась и богословами не используется и не признается. Если речь идет о теории большого взрыва, о том, что некогда наш мир был маленьким, потом он взорвался, расширился или до сих пор расширяется, то, в общем-то, это вполне укладывается в описание Библии. Сначала было ничто, и Господь все сотворил из ничего, из малой части. Но тут нужно задуматься, что такое малая часть. Некоторые говорят о том, что эта часть была совечна Богу. Вот это христианами не признается. Господь сотворил наш мир из ничего. До того, как мира не было, мира, собственно, не было. Не было материи. Даже материи не было. Ну, собственно, я думаю, что это краткий ответ на ваш вопрос. А так, в общем-то, можно долго еще рассуждать.
У меня два вопроса. Значит, первый вопрос такой. Тождественно ли понятие Царствие Небесное и Рая?
А если мы говорим о рае ветхозаветном, то это конкретное место, огороженное где-то на земле, где был помещен Адам. Это тот ветхозаветный рай. Если мы сейчас говорим о рае, который находится до, куда попадают наши души до второго пришествия, тоже Царствию Небесному не тождественно, потому что это некое место пребывания получеловеков. Потому что душа не является человеком, это полчеловек, потому что тела-то нету. При втором пришествии наши тела воскреснут, они соединятся с душами, и вот тогда рай будет тождественен Царствию Небесному.
Ну и такой вопрос, конечно, может быть, на него вообще ответа нет. А вот Адам общался с какой ипостасью Святой Троицы? Со Христом?
Очень хороший вопрос. Вы знаете, Адам физически за руку с Богом не общался, потому что Господь не вочеловечился. Поэтому он общался с Богом. Говорить об общении с несколькими ипостасями я бы тоже не стал. Он общался с Богом единым. Это то предположение, тот вывод, который я могу сделать. Действительно, ваш вопрос предполагает некое тайное знание, может быть, но я бы все-таки говорил о едином Боге в Ветхом Завете. Некоторые говорят о том, что разные святые люди Ветхого Завета знали тайну Святой Троицы, а другие не знали. Я придерживаюсь другого мнения, но, в принципе, такого мнения придерживается, например, преподобный Иосиф Волоцкий. Я считаю, что в Ветхом Завете тайна Пресвятой Троицы ни Адаму, ни Аврааму, ни Моисею открыта не была. Иначе мы бы имели неких людей, которые обладают тайным знанием, а другим оно недоступно. Как христианство, так и иудаизм не предполагает какого-то тайного знания. Да, вы здесь ничего не знаете, а вот станет священником, и тут, ух ты, откроется, что все на самом деле не так. Тайного знания вообще нет. Все, что знает любой христианин, знает священник и епископ. И наоборот, все, что знает священник и епископ, точно так же знает христианин. Сейчас вы мне скажете, а как же тайные молитвы, которые считаются в алтаре? Они тайные, потому что их читают про себя для того, чтобы ускорить богослужение. Некогда они читались вслух. Но просто сейчас, если их будут читать вслух, богослужение растянется. Еще будет больше, чем сейчас. Еще длиннее. И поэтому эти тайные молитвы читаются про себя. Но если вы зайдете в магазин Сретени, вы купите служебник и сможете приобщиться к тайному знанию.
Слушай, пожалуйста, вот вопрос есть еще. Василий, обратно повернись. На 180 градусов. Ага, пожалуйста. Вот поднятая рука.
Скажите, пожалуйста, а Адам и Ева были ли мужем и женой в раю? Были у них там дети? И был рай создан только для них двоих или еще для кого-то?
Отличный вопрос. Спасибо большое. Смотрите, некоторые говорят о том, что в раю никаких супружеских отношений у Адама и Евы не было и быть не могло, потому что это некая реалия падшего мира. Это не так. Когда Адам и Ева были сотворены, то Господь им сказал: «Плодитесь и размножайтесь». Иными словами, имейте детей и много. У них был уже брак. Другое дело, что, в общем-то, родить детей в раю они не успели, потому что очень быстро пали и были оттуда изгнаны. Какими были их тела до грехопадения? Как происходило бы супружеское общение у них, мы не знаем. Потому что мы не можем предположить, каким был рай. Я всегда говорю, всем посмотрите на пол, все посмотрите на пол, и теперь дайте мне ответ, каким на этом месте была трава 7 июля 1832 года? А вы не знаете, вы не можете дать ответ, была ли здесь вообще трава. И более того, вы исследуете не тот объект, вы исследуете ламинат или паркет, вместо того, чтобы исследовать, по крайней мере, землю на этом месте. То же самое и мы. Когда мы предполагаем, а каким был рай до грехопадения, мы исследуем изменившуюся землю. Другую землю, на которой после грехопадения тернии и волчцы произрастают. Поэтому ответить, каким было супружеское общение, я не могу. Как оно протекало, какие были тела у Адама и Евы, я не могу. Но то, что они были мужем и женой, и то, что они были призваны к деторождению, это факт.
Спасибо. Вот еще вопрос.
Я прошу прощения, насколько вот действительно можно ли вот так поставить вопрос? А Господь выводил вот 40 лет из пустыни, или все-таки вот ипостась в виде огненного столпа, это кто-то был из...
Я понял ваш вопрос. Я еще раз говорю, не нужно задумываться над вопросом, какое лицо Пресвятой Троицы являлось в Ветхом Завете. С позиции ветхозаветного человека, человека, который ходил по пустыне, он видел Бога. Зачастую он видел явление Бога в каких-то явлениях природы, как столб огненный или столб дыма. Он видел грозу, да, дуновение ветерка, как видел пророк. Иными словами, это были образы, но не огонь. Ни столб, ни ветер не является Богом. Это понятно, да? Если же мы говорим с новозаветной уже позиции, то, основываясь на книге «Премудрости», в том числе «Иисус, сына Сирахова», мы можем сделать вывод, что все явления Ветхого Завета – это явление второго лица Пресвятой Троицы или «Премудрости», о которой, собственно, и говорит Иисус, сын Сирахов. Он говорит, что «Премудрость помогла Ною, чтобы избежать потопа. Премудрость явилась Моисею и вывела их по пустыне, вела их по пустыне. Премудрость, в общем-то, помогала и Адаму, и Еве. Но это уже знание Нового Завета.
Спасибо. Пожалуйста.
Такой вот вопрос по соотнесению времени. То есть в раскопках можно там прочитать, что есть следы сознательной жизнедеятельности людей, там наскальные рисунки, например, в разных местах, в Европе тоже, которые датируются там минус 20 тысяч там, до рождения Христова, 20 тысяч лет, там даже, по-моему, минус 40 тысяч лет есть. Вот. И в то же время как бы библейская история, она утверждает, что как бы между с творением Адама и Евы и, там, скажем, Авраама было всего лишь 4-5 тысяч лет. Вот. То есть как соотнести вот эти вот временные разрывы, которые, казалось бы, дает ну, современная наука и ну, библейское писание? Может быть, вы там занимались
спасибо,
этим?
Спасибо, что про динозавров не спросили. Там их датируют вообще миллионами. Так, смотрите, все очень просто. Мы знаем очень интересную цифру. 5508 лет. Это вроде бы столько прошло от сотворения Адама до Рождества Христова. 5508 лет. Каким образом была получена эта цифра? Эта цифра была получена следующим образом. Взяли всех лиц, которые упомянуты в Библии, сложили годы их жизни. И получилось примерно 5508 лет. Ну так уж посчитали. И поэтому, когда мы говорим, например, о 7000 году, годе, прошу прощения, то у нас получается 1492 год, когда Америку, кстати, открыли. Так вот, вопрос, сколько же прошло? А на этот вопрос нельзя ответить, потому что в Библии есть указание. Тот-то родил того-то. Тот-то был предком того-то. Что означает слово «предок»? На современном жаргоне оно означает «отец». Но одновременно с этим оно означает и предка, которому может быть в десятом поколении, пра-пра-пра-дедушка. Так вот, самое смешное, что в еврейском языке все то же самое. Предком можно назвать отца, дедушка, прадедушку, пра-пра-пра-пра-дедушку и так далее. А если учесть, что в Библии описана только жизнь тех людей, которые сыграли какую-то роль в истории нашего спасения, то 5508 лет – это минимальная дата, прошедшая от сотворения Адама до явления Христа. Она может быть больше. Никто не говорит о том, что их 5508 лет. Может быть 10 тысяч, 20 тысяч. Другое дело, что исследователи склоняются, что все-таки наша жизнь на Земле, она вряд ли датируется больше, чем 30 тысяч лет. Просто по-другому бы законы физики действовали на Земле, и ничего бы здесь не могло существовать. То есть, в принципе, относится к 30 тысячам годам. Сколько человек пребывает на Земле, сложно сказать. Но тоже, может быть, и 10, может быть, и 20 тысяч лет. То есть, никакой проблемы с датировкой вот этих наскальных живописей и так далее нет. А вот когда говорят, что на тем-то костям 2 миллиона лет, 4 миллиона лет, а кто больше, 10 миллионов лет, мужчина в третьем ряду, 20 миллионов лет и так далее. Речь идет о очень интересной датировке, так называемой датировке по углероду 14. Есть точно известно, ну, не буду углубляться в науку, в общем, химическое вещество определенное разлагается с определенной скоростью и начинает разлагаться после того, как тело умрет. То есть рыба умерла, углерод начинает определенным образом разлагаться, и по скорости этого разложения мы можем определить, когда эта рыба умерла. Все было бы хорошо, если бы эту рыбу поместили в тепличные условия, на нее никоим образом никак не воздействовали. Но такого на Земле не существует. Извержение вулканов, перепад температуры и многое-многое другое. Эта датировка неточная. Причем это доказано уже давно. Брали просто-напросто камни из основания шотландских замков, которые были построены там в каком-нибудь 16 столетии, просто известно, что они были там построены, датировали и получали пару миллионов лет. Хотя заведомо было известно. Плюс к этому, что делают? Есть слой, нашли живое существо, датировали его как жившее 2 миллиона лет назад. И все, что нашли рядом с ним, датируют тем же годом. Кто сказал, что ему 2 миллиона лет? Найдены такие артефакты, в кавычках, дерево, которое прорастало сквозь многие слои, то есть должно было так расти несколько десятков миллионов лет. Технически невозможно, просто слои были при каком-то извержении, там, смещении земной коры, а они просто были перемешаны. Поэтому вот эта датировка, она не более чем фикция. На нее влияют различные температурные явления. Если учесть, что творение мира происходило определенным образом поэтапно, творение там светил могло очень сильно повлиять на датировку какого-нибудь камня на Земле. Спасибо. Давайте.
Пожалуйста.
Скажите, пожалуйста, вот вы сказали, что Адам знал, что такое смерть. А откуда вот он в раю мог знать, что такое смерть, и не ужаснуться?
А, смотрите, он знал, он не знал опытным путем, что такое смерть человека. Это было знание. Видели ли вы Адама? Не видели, но вы только что от меня получили такое знание. И он как раз должен был бы ужаснуться тому, что такое смерть. Другое дело, что он не переживал это, и поэтому он не в полной мере осознавал последствия, должен был бы предполагать, но не в полной мере. Он на собственном опыте это не переживал. Поэтому здесь можно говорить об опытном знании и теоретическом. Он обладал теоретическим знанием. Господь ему об этом сказал. Более того, можно задать вопросы, а была ли смерть у животных? И на этот вопрос дается диаметрально противоположные ответы. Кто-то из святых отцов предполагает, что нет, другие говорят о том, что такое вполне было возможно. Потому что, в конце концов, мы знаем, что некоторые мухи живут буквально несколько часов. Что же, их тогда не было? Но я еще раз говорю, мы сейчас рассуждаем с вами, каким была жизнь до грехопадения, исследуя не тот объект. Не то мы исследуем, мы исследуем падший мир. Поэтому с точностью ответить нельзя. Но он должен был знать, что такое смерть. Если бы он не знал, заповедь звучала: не ешь от древа, потому что твои пузы гарантируются. И вот тут вопрос, хорошо это или плохо.
Пожалуйста.
Скажите, пожалуйста, пока не отошли далеко от миллионов лет, когда-то давно слышал, что вот просто про динозавров вы сказали, и как-то вопрос возник.
Видно, все смотрели фильм «Ной», я так понимаю.
Да, вчера. Вопрос про вот так называемую фразу «допотопных животных», то есть где-то я слышал, что это как раз и были динозавры. И в то же время... где-то один батюшка сказал, что невозможно было жизнь человека и динозавров, ну, в силу и физических.
Что невозможно?
Невозможно было проживание и динозавров, и человека в один и тот же период. Вот. Ну, в силу того, что ну, и агрессивные там животные, или как не агрессивные. Вот как это вообще все?
Надо срочно изобрести машину времени.
Ну, в общем, спасибо. Да. Я про динозавров могу сказать, да, что они были слишком большие, поэтому не поместились вновь в ковчег, поэтому потопли все. Нет, в реальности мы не можем сказать с уверенностью, что динозавры не жили в то время, когда жили люди. Это вполне возможно было, что они жили одновременно. С другой стороны, мы с вами прекрасно знаем, что Господь творил мир за 6 дней, и человек был создан в этот самый 6-й день. Сколько длились предыдущие дни? У Господа один день, как 1000 лет, и 1000 лет, как один день. Вполне возможно, что от момента сотворения динозавров до творения человека прошли многие годы. Мы не знаем об этом. Это одна из попыток примирить, вот, предположить, как жили динозавры. Но это к вопросу, а жили ли они вообще. Может быть, Господь специально поместил их скелеты в землю, чтобы археологам было чем заняться.
Пожалуйста.
Скажите, пожалуйста, вот интересует такой вопрос. У Адама и Евы были дети. Все знают, Каин убил Авеля, был проклят, изгнан. Но он уходит в какие-то другие места. И опять-таки же у него, я так понимаю, была женщина. И дети, род пошел. Что получается? Значит, еще где-то были люди? Вот непонятно.
Нет, я понял ваш вопрос. Нет, никаких других людей, помимо тех, кто произошли от Адама и Евы, не было. Мы все произошли от Адама и Евы. Другое дело, что еще раз говорю, Библия – это не метрическая книга всего человечества. Представьте себе, как бы ее можно было читать, если бы туда записали имена все. Да невозможно было бы читать. Она была бы огромной и неудобно читаемой. Там перечисляются имена только тех, кто сыграл свою роль в истории нашего спасения. Положительную или отрицательную. Как Каин, например, Авель, Сид. Иными словами, у Адама были другие дети. И эти дети были женами, людьми, которые могли убить Каина. Помните, как говорит Каин? Куда бы я ни пошел, меня человек встретит, ты убьет. Кто-то же его должен был убить. Были другие дети. Другое дело, что Каин был первенцем. И когда он убивал Авеля, он как раз пытался защитить свое первенство. Он считал так. Господь посмотрел на другого ребенка младше меня. Надо решить эту проблему радикально. Я его убью и вновь стану первенцем того, тем, на кого Господь обратит свое внимание. Но были другие дети, просто они не упомянуты, они не сыграли какой-то значимой роли в истории нашего спасения.
У меня еще один вопрос. Вот если читать Пятикнижие, то там рассказывается про историю еврейского народа и про все войны там. И в многих эпизодах было такое, что вот какой-то народ нужно было истребить полностью до конца. И если этого не сделать, то царь не выполнил волю Бога и оказался в немилости. А вот после Нового Завета как бы эта ситуация радикально поменялась. То есть почему раньше было так, а сейчас перевернулось? И так ли было тогда? И правильно ли это?
Я поясню. Это очень правильный вопрос, но задается он обычно в другом формате. Когда евреи должны были войти в землю обетованную, они должны были уничтожить те народы, которые там жили. Зачем? Ответ примерно следующий. Ну как же им жить-то? Надо было где-то. Этих убили, там стали жить. Ответ неверный. Это я за такое 2 балла на экзамене ставлю по Ветхому Завету. Дело в том, что вы прекрасно помните историю Содома и Гоморры. 2 городов, которые были уничтожены Богом за свои грехи. Чудовищные грехи. Так вот, те народы, которые жили в земле обетованной в момент, когда туда входил народ избранный, они были столь же развращенными, как и жители Содома и Гоморры. Более того, Господь говорит, вы вернетесь в эту землю, Аврааму говорит, вы придете в эту землю, вы будете ею владеть. Не сейчас, потому что сейчас мера беззакония этих народов, развращения этих народов не исполнилась. Это произойдет через 400 лет. И действительно, когда израильтяне входят в землю обетованную, они по повелению Божию уничтожают эти народы. Но не потому, что там жить было негде, к примеру, да? Они уничтожают их, как некогда огнем были уничтожены города Содома и Гоморры. При этом нужно помнить, что Ветхий Завет – это попытка сохранить один народ. Новый Завет – это призвание всех народов ко Христу. Какие народы надо уничтожать? Вот почему произошло изменение. Вот почему Новый Завет отличается от Ветхого.
Скажите, пожалуйста, Ноев ковчег, я не представляю, как он строится, или прообразно это, или как?
Нет, Господь прямо указал, должен быть такого размера, 150 метров на 25. 2 футбольных поля, так, по-хорошему. 3-палубные, то есть это было прямое указание. Каким образом строил Ной ковчег? Пожалуйста, забудьте тот фильм, который сейчас вышел в прокат. Это не более, чем некая интерпретация, причем достаточно странная. Весь фильм Ной мучается от того, что какой-то жестокий бог ему там чего-то повелел, у него полная шизофрения о том, что он должен всех убить, такого не было. И главное, что Господь ему еще в течение всего фильма не отвечает на его вопрос. Полный финиш этой фильма, когда он пытается убить детей кинжалом. Ну это нонсенс. Ной получал откровение от Бога. Более того, он говорил с Богом, он точно знал. И что самое важное, каждого он приглашал к себе в ковчег. Потому что ковчег он строил 120 лет силами своей семьи. За 120 лет он построил его. И строил он его не на берегу какого-нибудь там океана, он строил его там, где жил. И эти 120 лет он всем говорил, покайтесь, потому что... Но Господь хочет уничтожить тех, кто не поверит Ему, кто развращен, кто грешен. И в чем еще проблема фильма? Там пошел дождь, и все кинулись на ковчег. Вот было все наоборот. Сначала Ной взошел на ковчег, потом прошло несколько дней, а потом внезапно пошел дождь. Все, кто поверил бы Слову Божие, смогли бы за 7 дней до этого зайти на ковчег.
Если можно, еще один вопрос про Иакова. Вот все-таки очень сложно понять ветхозаветное, ну, скажем так, понятие о добре и зле. Ну, то есть известно, что Иаков там, хитростью, можно сказать, получил первородство у своего брата.
Обманом, давайте называть все своими.
Ну да,
словами.
И потом еще вот там случай, когда он там благословение потом еще получил. А почему же все-таки ну, как говорится в Писании, «Я Бог Иакова». Почему, как бы, ну, Господь ему благоволит?
Хороший еще вопрос, спасибо. Я могу сказать одно. Библия – это не книга про эталонных людей, которые никогда не совершали грехов. Это Библия про людей, которые регулярно совершали грехи, регулярно падали, но тем не менее в течение всей своей жизни они все-таки восходили к Богу и достигали святости. Хорошо ли поступил Иаков, когда обманул своего брата и купил у нее первородство? Хорошо ли поступил Иаков, когда обманул своего отца, сказав: «Я Исав, дай мне первородство»? Плохо. Плохо. Более того, его обман аукнулся ему в течение всей его жизни. Впоследствии он будет говорить: десятки раз меня обманывал Лаван. Переменял мне плату. Его с женой с первой он как обманули. То есть, иными словами, Господь показывает ему, что он поступил плохо. Другое дело, что Исав поступал еще хуже. Он вообще не подчинялся воле отца. Он брал себе жены на племенниц, хотя знал, что это неправильно. И что самое интересное, когда Исаак благословляет Иакова в одежде Исава, он не дает ему никакого пророчества. Он его просто благословляет: у тебя все будет хорошо. Примерно такое же благословение потом будет дано Исаву. Там нету никакого пророчества и передачи завета с Богом. А вот когда уже все появилось, когда прояснилось, когда Яков приходит к нему, чтобы бежать из дома, он больше не увидит свою мать. Это тоже некое наказание. А Исаак передает ему первородство. Он передает тому, кто к нему пришел. Более того, вот эта передача первородства, это же не магия. Произнес заклинание и получил. Нет. Яков правильно говорит своей матери: если он узнает, он меня проклянет. Он же не проклинал его. Судя по всему, он хотел передать первородство именно Якову, не Исаву. Что и произошло. То есть, еще раз говорю, поступал ли он хорошо? Да, в общем-то, плохо поступал, обманывать плохо. Но и Господь ему впоследствии показал, что это плохо.
Поступил вопрос на листочке. «О едином дне. В Бытие говорится о сотворении мира, и был вечер, и было утро, день един. Как же один день, как тысяча лет? Все сотворено за 6 дней?» Знак вопроса.
Что такое день? Если мы обратимся к языку евреев, то мы определяем, что йом, используемый в Библии, это период времени. Каким он был, мы не знаем. Просто там есть 6 периодов времени. И существует несколько вариантов толкования. Кто-то говорит: давайте все понимать буквально. 6 раз по 24 часа. С другой стороны, 24 часа, оно связано с солнцем, которое каким-то образом освещает землю, да, и земля еще вращается. А земли в первый день творения не было. И солнца в первый день творения не было. Как эти 24 часа отсчитывать-то? И поэтому другие говорят о том, что давайте все-таки определим, что это период времени. Завершенный период времени, когда Господь что-то сотворит. Поэтому нет противоречия. Мы можем говорить о дне, а можем говорить о периоде времени с тем же словом, еврейским словом, с тем же самым «йом».
Пожалуйста, вопрос из зала. Прошу вас.
Можно такой вопрос? Вот сказано, что Енох и пророк Илья, они смерти не увидели, а были взяты. А куда, собственно, они были физически перенесены?
Я стандартно отвечаю: не знаю. Весь зал шумит, он не знает, что же он пришел преподавать-то. Действительно не знаю, куда они были взяты, потому что они были взяты вместе с телом. Если бы я сказал, что они были взяты в рай, я бы ошибся, рай был закрыт для человека. Если бы я сказал, что они пребывают вместе с душами, то тоже вроде бы не состыковка, потому что они пребывают там с телами. Поэтому где они пребывают, я сказать не могу. Могу только сказать, что, видимо, с Богом. Но другое дело, что в конце времен они явятся и умрут обычной человеческой жизнью. Их душа разделится с телом, разлучится.
Пожалуйста, девушка, на ваших вас.
У меня вопрос возвращается снова все-таки к змею. Ну вот мы с детства слышим то, что дьявол искусил Еву, а она его послушала. Там и детям, соответственно, мы говорим так же. На чем мы основываемся? Потому что, ну, в Ветхом Завете нигде не сказано то, что это именно дьявол. Там сказано змей. То, что змей был хитрее всех зверей. Потом то, что Бог говорит, то, что за то, что ты это сделал, ты проклят среди всех скотов. Но нигде не сказано, что это дьявол.
Это толкование. Дело в том, что мы с вами читаем Священное Писание, Библию, и должны ее определенным образом понимать. И понимаем мы ее, толкуем мы ее в створе Священного Предания. Священное Предание и Библия, то есть Священное Писание, это две формы или две части Божественного Откровения. И такое предание, оно хранится как в Ветхозаветной Церкви, так и в Новозаветной Церкви по поводу того, что змей был дьяволом. Это была уверенность как тех, кто читал Библию в Ветхом Завете, так и в Новом Завете. То устное, что передавалось. Помните, я как говорил о законе? Есть заповеди, есть Тора, а есть устные предания. Вот то, о чем мы говорим, о том, что змей есть дьявол, это устное предание, но это часть Божественного Откровения, хранимая в Церкви.
Вопрос на листочке. Ной 125 лет призывал к покаянию. А что такое покаяние во времена Ноя? Ведь еще не было законов Моисея. Откуда люди знали, что такое добро и зло?
Что такое добро и зло, в общем-то, не определяется законом. Добро и зло – это некая объективная реальность. Более того, закон – это нижняя граница морали. Вот хуже нельзя. Условно говоря, вот тут ударил, это можно, а вот если сломал что-то, то уже плохо, это нарушение закона. Поэтому говорить о том, что люди не знали, что такое добро и зло, нельзя. Не знали, что такое добро и зло. Как нужно жить? И самое интересное, что во времена Ноя, сказано, стали появляться исполины. Исполины – это сильные люди, но они были не просто сильными, а те, кто жил по закону сильного. Я сильный, поэтому я прав. А ты слабый, поэтому ты не прав. Вот что такое добро и что такое зло. К покаянию, к осознанию, что вот это плохо, а это хорошо. То есть это некая субъективная оценка человека. В общем-то, возвращаясь, наверное, к добру и злу, я скажу следующее. Если до грехопадения человек был, имел некий доступ к объективному знанию о добре и зле, то с момента грехопадения глаза человека закрылись. Он уже не имеет, выражаясь современным языком, доступа к знанию о добре и зле. Он сам определяет, что такое хорошо и что такое плохо. Но от этого добро и зло не изменили свою сущность. Знаете, к вопросу, какого цвета это аналогия? Кто-то скажет коричневый, кто-то скажет светло-коричневый, темно-коричневый. Цвет от этого не меняется, это наша субъективная оценка. Он каким был, таким он и остался. То же самое и с человеком. Так вот, в нашей жизни мы на самом деле, не имея доступа, должны сами понять, что такое хорошо и что такое плохо. И если после нашей смерти, когда мы вновь сможем знать, что такое хорошо и что такое плохо, мы оценим свои деяния правильными, мы правильно в течение своей жизни определяли и поступали хорошо, объективно хорошо, то мы спасены. А если выяснится, что мы считали, что вот это хорошо, а на самом деле таковым не является, боюсь, тогда мы будем вдалеке от спасения. Вот что такое знание добра и зла.
Угу. Был вопрос в зале. У кого-то микрофон,
да, добрый день,
пожалуйста.
Вы достаточно много говорили о времени, о понятии времени в бытии. Что касается радиоуглеродного метода, об этом можно очень долго спорить, и я, естественно, с вами не согласен. Потому что вообще, если говорить о времени, вы опять-таки упоминаете то, что у Бога один день как тысяча лет. И я думаю, что можно это применить и к другим временным промежуткам. Что же касается вообще вопроса, то было бы очень интересно узнать именно более подробно. Понятно, что большой взрыв сам по себе он не противоречит, и во многом даже он соответствует, может быть, он даже отчасти был объяснен благодаря первым словам из Библии. Что же касается остальных научных теорий, то есть я имею в виду возникновение жизни, то есть те же консерватные капли, эволюция. Эволюция, с ней могут спорить, могут не соглашаться, но возникновение жизни в форме консерватных капель, возникновение эволюции можно воспринимать как чудо. Почему церковь с этим категорически не соглашается и обязательно противопоставляет этот вопрос, эту теорию, это предположение с учением о Боге? почему, собственно, мы должны воспринимать это не как чудо?
Нет, давайте мы тогда определимся все-таки с теорией эволюции. Если мы говорим о том, что первоначально были какие-то простейшие организмы, потом которые определенным образом эволюционировали, и, собственно, человек ничем не отличается от обезьян, он просто более прогрессивен, умеет ходить на двух конечностях, по-другому развиты пальцы, да, и, соответственно, он может держать палку, ну и далее развитие происходит. Это краткое содержание теории эволюции. Согласны с этим? А что вы хотите все добавить?
Ну, что касается человека, это наличие, прежде всего, что отличает, вот если брать
не... Ну, дальше спасает развитие мозга, естественно.
Абстрактный разум. То есть, вот, точнее, умение мыслить абстрактно. То есть, животным это не дано. Многим племенам в Австралии какое-то время это тоже было не дано. В Африке, да, это, про это тоже известно. Почему вот именно возникновение чистого разума, разума, способного мыслить, разума, способного делать выбор, не воспринимается как чудо, а должно трактоваться именно строго по Библии? Хотя,
вот,
как мы уже знаем...
Еще раз говорю. Ваша теория эволюции, она связана именно с тем, что в свое время простейший организм в итоге развился в человека. Сложнейший организм. Ну, в один из самых сложных. Библия, которая показывает на творение, отличает человека от любого другого творения не наличием разума или абстрактного мышления, там можно спорить, а тем, что у человека есть душа. Именно этим он отличается от любого другого животного. Если же мы признаем, что животное развелось в человека, то души у такого человека быть не может. Либо оно есть у любого животного. В этом основное противоречие теории эволюции и, собственно, теории креационизма, описанного в Библии. Я не говорю о том, что я еще и доверяю, верю в Библию, но для меня есть еще какие-то разумные доказательства. Вот разумное доказательство – это невозможность возникновения души. Мы тогда были бы бездушны.
Ну, с другой стороны, опять-таки...
Наверное, мы эту дискуссию пока приостановим.
Хорошо,
я
спасибо.
Задам вопрос, который, спасибо, да, пришел на листочке. И, наверное, это, наверное, будет последний вопрос сегодняшней встречи, потому что мы уже регламент наш превышаем. Поэтому последний вопрос я зачитываю. Пророк Моисей изображается иногда с двумя столпами, лучами света, идущими от головы вверх. Что это значит? Спасибо.
Дело в том, что однажды пророк Моисей... давайте так сделаем. Те, кто на чьи вопросы я не ответил, я вам отвечу лично потом. Хорошо? Чтобы вас не обидеть, но и всех других не задерживать. И в том числе вам. Так вот, возвращаясь к пророку Моисею, он однажды попросил явление Божие, чтобы подтвердить, что Господь все-таки после различных грехопадений людей при Синае не отвернулся, что Он еще с ними. И поэтому Господь ему дал такое видение. Подтверждение этого видения впоследствии лицо Моисея светилось так ярко, что он вынужден был надевать покрывало, иначе люди на нее не могли смотреть. Такая лампочка очень яркая была. И эти лучи, они как бы кололи глаза. В другой интерпретации того же слова, еврейского слова, оно могло быть как рогатый. И в свое время Микеланджело использовал этот образ и положил начало позднейшим копиям, когда у Моисея изображаются такие два рожка небольших, но в реальности, если приглядеться, это не рога, структура совсем другая, это лучи света, просто таким образом изображены. Ну что же, давайте
благодарим
тогда мы заканчиваем.
Но
я еще раз говорю, я не сдаюсь. Может любой подойти и задать свой вопрос.
Спасибо слушателям нашим за внимание и терпение. Кто-то сидя, кто-то стоя дослушал. Я оглашу, что предстоит нам в дальнейшем изучить в рамках нашего курса. Итак, следующая встреча, предполагается, будет 29 апреля. Это после Светлой Седмицы во вторник. И на доске объявлений слева у входа в наш храм Стрелительского монастыря, вы увидите план наших встреч, бесед. Итак, следующая встреча посвящена книге пророка Исаии. Ее будет вести, вероятнее всего, иеромонах Иов Гумеров, насельник нашего Сретенского монастыря. Две встречи подряд о книге пророка Исаии предполагается, будет проводить он, ну, предполагается. Ну что ж, еще раз, молодежь, именно на эту аудиторию у нас был нацелен этот курс. Дорогие братья и сестры, благодарим вас. Если кто пожелает оставить отзыв, пожалуйста. А теперь давайте споем вместе «Достойно есть».
Достойно есть всякого истину, блажите тебя, Богородицу, пресно блаженную и пренепорочную, и Матерь Бога нашего, честнейшую Херувим, и славнейшую без сравнения Серафим. Без исления Бога Слово рошую, сущую Богородицу тебя величаем.